Стихи 41-44. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Петр, как обо всех заботящийся и по братолюбию ревнующий о пользе слушателей, и как получивший уже церковь свое доверие, спросил Господа, ко всем ли он говорит эту притчу. Господь ясно не отвечает ему на вопрос, а прикровенно показывает, что хотя сказанная притча общая и простирается на всех верующих, кто бы они ни были, но относится и к вам, апостолам, и вообще удостоенным учительства или предстоятельства. Слушай, кто верный и благоразумный домоправитель? Вышесказанная притча говорит многим прилично, а теперь говорит о тех, которые удостоены предстоятельства. Недоумеваю, кто окажется имеющим то и другое, то есть верность и благоразумие, ибо таковые редки, и трудно находить их. Как в управлении обыкновенным имением, если кто верен своему господину, но не благоразумен, тот расточает имение господина, ибо не умеет распоряжаться им как должно, когда нужно давать не дает, а гораздо больше и теряет. И равным образом, если кто благоразумен и находчив, но не верен, тот может быть вором, и тем менее уловимым, чем более он благоразумен, так и в божественных предметах нужны вместе верность и благоразумие. Ибо я знаю многих, которые, по-видимому, и усердных добродетели, и богобоязливы, и имеют веру, но поскольку не могли благоразумно распоряжаться церковными делами, повредили не только имению, но и душам. Например, если кто впадет в духовное преступление, но предстоятель не будет благоразумен, а будет иметь только веру, то есть добродетель бессознательную, то падший может потерпеть вред или от непомерной строгости, или от неуместной кротости его, и не уврачуется, но сокрушится. Итак, кто будет найден верным и благоразумным, тот поставлен будет над слугами Господа, то есть над всеми рабами его, чтобы каждому в свое время раздавать определенную меру хлеба, то есть или догматическое учение, которым питаются души, или образец деятельности и начертание, как должно жить. Если он будет найден поступающим так, то блажен, и Господь поставит его над всем имением своим, не только над рабами, но и над всем поставит его, удостоив его высшей степени, так что ему будет покоряться земное и небесное, каковы были, например, Иисус Навин и Илия. Один из них повелевал солнцу, а другой — облакам небесным. Да и все вообще святые, как друзья Божии, пользуются достоянием своего друга, и у друзей обыкновенно все бывает общее. И всякий, кто при безмятежной жизни упражняется в деятельной добродетели и подчиняет себе рабские страсти, гнев и похотение, давая каждой из них в свое время определенную меру пищи, гнева, например, ненависть к ненавидящим Господа и раздражение против врагов Его, похотению заботу только о необходимом для плоти и имея всецелое устремление к Богу, всякий таковой блажен. Он достигает и созерцания, и будет поставлен над всем имением сущему Господа. Он удостоится созерцательным умом зреть и наблюдать все, не только существующее не само по себе, но и то, что в собственном смысле существует, то есть вечно. Стихи 45-46. «Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Горе таким рабам, которые, получив дарование духовного настоятельства, губят вверенное им домостроительство, пьют и упиваются. Будешь ли понимать и о чувственном пьянстве, ибо и это случается с худыми настоятелями церквей, расточающими имение бедных, или будешь разуметь под пьянством развращение ума в учении и распоряжении имением? Такие предстоятели бьют слуг и служанок, то есть, соблазняя слабейших членов церкви, убивают их совесть. Ибо слабый и малодушный, увидев, что я, архиерей, веду худую жизнь, соблазняется сим и убивается совестью, принимает удары в сердце и делается еще слабейшим. А все это случается с лукавым рабом от того, что он в сердце своем сказал: «Не скоро придет господин мой». Ибо такого рода поведение происходит от беспечности и неразмышления о часе кончины. Если ж бы мы содержали в мысли, что Господь идет, что при дверях кончина мира и конец нашей жизни, то мы грешили бы менее. Примечай и наказание. «Рассечет», — говорит его, то есть лишит дарования учительства. Чтобы кто-нибудь не подумал, что дарование это поможет ему избавиться от сильного наказания, он говорит, как поможет ему дарование, когда он в то время не будет иметь его. Ибо быть рассеченным пополам значит быть лишенным благодати. Таковой, будучи плотью, а не духом, окажется тогда достойным сожаления, поскольку по апостолу мы тогда живем по духу, когда Дух Божий живет в нас. А кто найден будет ходившим не по духу, но по плоти, и непричастным духовной жизни, тот поставится в ряду с неверным, поскольку осудится с миром неверным, как не получивший никакой пользы от мнимой веры, ибо истинной веры в нем не было. Если бы в нем была истинная вера, он был бы верным домостроителем. А теперь, поскольку он пил и упивался, и расточал принадлежащее господину, очевидно, что не имел истинной верности, какая требуется от домоправителей. Поэтому справедливо часть его полагается с неверными, ибо лишенный дарования и разоблаченный, он оказывается поврежденным, а не целым. Стихи 47-48. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут». Здесь Господь представляет нам нечто более важное и ужасное. Таковый, говорит, не только дарование лишится и не найдет воном пособия к освобождению от наказания, но величие достоинства сделает его повинным еще большему осуждению. Ибо чем более знает согрешающий, тем больше он заслуживает себе наказания. В дальнейшей речи раскрывает это еще яснее. Кому, говорит, дано много, от того много и потребуется. И кому много верили, с того больше взыщут. Через это Господь показывает, что наказание, заслуженное учителями, будет больше. Учителям дается и вверяется. Дается, например, дарование творить чудеса, врачевать болезни, а вверяется им дарование слова и учительства. Господь сказал, больше взыщут не при слове «дается», а при слове «вверяется». Ибо при даровании слова поистине нужно и делание, и с учителя взыскивается больше. Он не должен оставаться беспечным, но должен приумножать талант слова. Итак, слова «и от всякого, кому дано», ты должен разуметь так: кому много отдали в рост. Ибо предметом, отдаваемым под сохранение, здесь он назвал рост. Иные спрашивают, пусть так, что справедливо наказывается знавший волю Господина и не делающий по ней, но почему наказывается тот, кто не знал? Потому что и он мог узнать, однако ж не захотел, а по беспечности сам сделался виновным в незнании. И так он достоин наказания за то, что добровольно не узнал. Устрашимся, братья, ибо если тот, кто совершенно не знал, достоин наказания, то какое извинение оправдывается грешающих при знании, особенно если они были учителями? Подлинно, осуждение их очень тяжело. Стихи 49-50. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Ибо слово есть огонь, поедающий всякое вещественное и нечистое помышление, и истребляющий идолов, из какого бы ни были они вещества. Разумеется, и ревность по добру, возгорающаяся в каждом из нас, а может быть и ревность, порождаемая Словом Божьим, не разнящаяся от первой. Господь желает, чтобы сим-то огнем возгорелись сердца наши, ибо мы должны иметь пламенную ревность по добру. И как желал бы, иначе сколь сильно желаю, чтобы он уже возгорелся. Ускоряет возжжение огня сего, подобно как и Павел говорит, «Духом пламенейте», и в другом месте «Ревную о вас ревностью Божию». Крещением называет смерть свою, так как огонь этот имел возгореться не иначе, как после смерти его, ибо оттуда возросла проповедь и ревность, то присовокупляет речь о смерти, называя ее крещением. Сильно желая ее, говорит, и как томлюсь, то есть сколько я забочусь и томлюсь, пока сие совершится, ибо я жажду смерти за спасение всех. Господь пришел низвести огонь не только на землю, на которой распространились его учения и вера, но и на душу каждого, которая сама по себе есть терновная и бесплодная земля. Но Словом Божьим возжигается как бы огнем и становится способной к принятию божественных семян и духовно плодоносной. Ибо когда благодать Божия невидимо коснется чьей-нибудь души, то, кажется, она горит такой любовью к Богу, что нельзя и сказать. Так точно и Клеопа с его спутником, воспламеняемые невидимо огнем Божией благодати, говорили, не горело ли в нас сердце наше. Кто испытал такое состояние, тот поймет слова наши. А многие часто испытывают оны, то при чтении Божественного Писания или житий святых отцев, то при убеждении и поучении от кого-нибудь, воспламеняясь душами к деланию добра. И одни пылают до конца, а другие тотчас же охладевают. Стихи 51-53. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Христос есть мир наш, однако ж говорит, не пришел дать мир. Значит, слова его загадочны. Итак, мы говорим, что не всякий мир беспорочен и добр, но часто бывает опасен и удаляет от божественной любви. Например, когда мы заключаем мир и согласие на опровержение истины. Христос не пришел дать такого мира, а напротив, желает, чтобы мы из-за добра разделились друг против друга, что и случилось во время гонений. Ибо в одном дому отец-язычник разделился против верующего сына и мать против дочери, и наоборот. Как он сказал, что пятеро в одном доме станут разделяться, а при исчислении помянул 6 лиц? Отвечаем. Одно лицо взято дважды. Именно. Дочь и невестка. Одно и то же лицо. По отношению к матери названо дочерью, а по отношению к свекрови — невесткой. Итак, трое — отец, мать и свекровь — станут разделяться против двоих — сына и дочери. Ибо дочь, как мы сказали, будучи одно лицо, но принимая двоякое отношение именно в приложении к матери и к свекрови, представляется поэтому двумя лицами. Под отцом и матерью и свекровью разумей, пожалуй, все ветхое, а под сыном и дочерью все новое. В таком случае Господь желает, чтобы Его новые божественные заповеди и учения побороли все наше ветхое, греховные нравы и учения. Разумей и так, отец есть ум, а сын — рассудок. Между ними в едином доме, то есть в человеке, происходило разделение. Скажу яснее. Ум Дионисия Ареопагита был озарен и принял проповедь, но уму его, без доказательств принявшему веру, противился языческий рассудок, пытающийся доказать и заставляющий следовать диалектическим приемам. Видишь ли, разделение между отцом и сыном, враждующих друг против друга ради Христа и проповеди. Матерью и свекровью можешь назвать мысль, а дочерью и невесткой — чувство. И между ними бывает борьба за Христа. У мысли бывает вражда против чувства, когда мысль убеждает почитать неприходящее выше приходящего, невидимое выше видимого, и имеет на то многие сильные доказательства. Бывает, что со стороны чувства направляется борьба против мысли. Ибо чувство, руководимое в вере чудесами и видимыми знамениями, не убеждается доводами мысли, не хочет следовать и языческим доказательствам, которые внимающих им побуждают не веровать, что Бог сделался человеком или что Дева родила. Так безумны умозаключения язычников, боготворящих природу. Между тем чувство посредством видимых чудес приводит к богопознанию лучше всякого доказательства. Итак, не всякой мир и согласие — добро. Но бывает, что вражда и разделение кажутся некоторым божественным делом. Поэтому никто да не пребывает в дружбе с лукавыми. Но хотя бы отец и мать оказались противниками закона Христова, и с ними, как с врагами истины, должно враждовать. Стихи 54-59. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Поскольку Господь вел речь о проповеди и наименовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились. Поэтому он говорит, как перемены в воздухе вы распознаете по некоторым признакам, так и мое пришествие вам должно было признать из того, что я говорю и что делаю. Мои слова, подобно как и дела, показывают во мне противника вашего. Ибо вы мытари и похитители, а я не имею где голову преклонить. Поэтому, как по туче вы предвозвещаете дождь, и по южному ветру жаркий день, так следовало вам распознать и время моего пришествия и догадаться, что я пришел не мир дать, но дождь и смущение. Ибо я сам есть облако, и иду с запада, то из человеческой природы, которая прежде унизилась и была в густом мраке от греха. Пришел я и огонь низвести, и сделал жаркий день, ибо я есть юг, теплый ветер, и противоположен холодности севера. Поэтому и явился я из Вифлеема, который лежит к югу. Сказав это, Господь преподает им учение и о достохвальном мире. Указав похвальное разделение, показывает и мир беспорочный. И именно говорит, когда соперник повлечет тебя в судилище, то еще на дороге всячески постарайся разделаться с ним. Или иначе, постарайся освободиться, разумеется, в таком смысле, что хотя бы ты ничего не имел, но возьми взаймы под проценты и постарайся освободиться, чтобы тебе разделаться с ним, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу, пока не отдашь и последней полушки. Господь говорит это с тем, чтобы оплотеневших привести в страх и побудить к миру. Он знает, что страх убытка и наказаний всего более смиряет оземленевших, поэтому и говорит это. Разумеют эту речь и о дьяволе, ибо он есть соперник наш. Поэтому мы, будучи еще на дороге, то есть в этой жизни, должны постараться через упражнения в добродетели освободиться от него и ничего не иметь с ним общего, чтобы на будущем суде он не предал нас судьи. Ибо самые дела его, которые мы здесь совершали, предадут нас суду. А судья отдаст нас истязателю, то есть какой-нибудь мучительной и злотворной силе, и будет наказывать нас до тех пор, пока не получим должное за последние грехи и не исполним меру наказания. А так как мера наказаний никогда не исполнится, то мы будем вечно мучиться. Ибо если будем в темнице до тех пор, пока не заплатим и последней полушки, а заплатить ее мы никогда не будем иметь возможности, то очевидно, что казнь будет вечная.